Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в студии Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. И мы начинаем с ним цикл передач, посвященных глобальному экономическому кризису. Здравствуйте, Василий.
Здравствуйте.
Василий, и первый наш вопрос. В 2006-2007 годах ситуация в экономике выглядела весьма оптимистично. Об этом много говорили и наши чиновники. Откуда же взялся кризис? Как он возник?
Действительно, все казалось очень хорошо обстояло накануне этого кризиса. И вроде бы ничего не угрожало российской экономике и мировой экономике. Была такая дурманящая атмосфера больших надежд. И вот в ней как раз разразился экономический кризис. И произошло это в начале 2008 года. Как казалось, он возник на ровном месте. По крайней мере, чиновники и крупнейшие экономисты либерального толка были до такой степени ошарашены этим событием, что некоторое время существовало некоторое замешательство того, что мир так прекрасно устроенный с точки зрения неолибералов, вдруг оказался подвержен столь сильному экономическому кризису. Пришел кризис из Соединенных Штатов, но причины его были таковы, что кризис изначально должен был стать мировым экономическим кризисом. Началось все на ипотечном рынке Соединенных Штатов, где население, набрав большие кредиты и приобретя жилье, не смогло платить по долгам. В результате еще в 2007 году в США произошел народный дефолт, когда банки начали изымать жилье у сотен тысяч, а потом у миллионов американских семей. Неожиданно мировая экономика перестала расти, начала погружаться в экономический кризис. И причиной тому было открывшееся падение потребления в Соединенных Штатах. Доходы рядовых американцев снизились, и это больше невозможно было скрывать с помощью кредитов. Мир вступил в кризис. Очень быстро кризис с американского фондового рынка перебросился на фондовые рынки других стран, и биржевые падения произошли не только в Западной Европе, в Азии, но и в России. С этого и берет свое начало кризис как мировое явление. В январе, феврале 2008 года, также и в марте, мир был поражен первыми биржевыми обвалами. Многие экономисты, до этого следившие за ситуацией, наконец должны были признать, что прежний период подъема подходит к концу.
А почему же и наши государственные эксперты, и зарубежные аналитики в большинстве не смогли спрогнозировать кризис? Ведь потери компаний только за 2008 год оказались колоссальны, не говоря уже о проблемах, свалившихся вдруг на население.
По большому счету, кризис прогнозировали единицы. Эти единицы, они существовали как в России, так и на Западе. Очень немного экономистов предполагало, что мировая экономика окажется в столь тяжелом кризисе. Наоборот, накануне кризиса казалось, что все обстоит как нельзя лучше. Прибыли, особенно прибыли российских сырьевых компаний, были колоссальны. Рост цен на нефть и газ обеспечивал наши монополии невероятными доходами. И они были уверены в том, что так будет и дальше. Но с другой стороны, для того, чтобы получить картину будущего, необходимо было иначе относиться к экономической теории в настоящем. Между тем, в последние десятилетия экономика превратилась в значительной мере из науки в некую идеологию. Это стало идеологией обновленного капитализма, идеологией неолиберального капитализма. И догматы, и некие совершенно ненаучные аксиомы стали доминировать над серьезным анализом, над глубоким пониманием процессов современной экономики. И как видно, среди аналитических групп, как крупных компаний, российских, так и зарубежных, так и среди аналитических групп правительства не существовало достаточного количества аналитиков, способных предугадать, что экономический рост закончится. Хотя некоторые аналитики, официальные аналитики, осмеливались делать выводы о том, что экономика планеты скоро валится в экономический кризис, тем не менее этим выводам никто не хотел особенно верить. Слишком оптимистичной была картина настоящего, слишком большими были прибыли компаний, слишком уверенно проводилась неолиберальная экономическая политика. И вот как раз вот эта вот атмосфера, она сыграла дурную шутку, потому что экономический кризис разразился, и вдруг выяснилось, что существует огромное количество псевдоученых, огромное количество псевдоисследователей, аналитиков, которые совершенно не способны предсказывать такие крупные и значимые события, а компании не располагают стратегическим видением перспектив, и государства тоже не видят перспектив и не понимают того, что должно произойти в ближайшее время, между тем, как совсем немногие исследователи понимают, что происходит, и могут предсказывать важнейшие события для мирового хозяйства и для всей общественной жизни на планете.
Если говорить о причинах кризиса, то каковы они? Можно ли сказать, что за все несет ответственность только США?
Сейчас очень выгодно перекладывать ответственность за кризис на Соединенные Штаты, особенно взваливая ее на американские банки. Это не совсем справедливо, поскольку в той же мере, как американское правительство, американский финансовый сектор несут ответственность за кризис власти всех остальных других стран и корпораций всех остальных стран, поскольку они все включены в единую глобальную экономическую систему, в которой существует свобода для перемещения капитала и свобода для перемещения товаров, но нет свободы для перемещения людей, свободы выбора места проживания, то есть нет даже элементарной свободы миграции трудовых ресурсов. Теперь коснемся причин экономического кризиса. Их нельзя свести просто к перепроизводству товаров, они гораздо более серьезны. Нынешний кризис является системным кризисом, и об этом мы говорили еще в 2008 году, когда в начале июня был опубликован доклад Института глобализации социальных движений «Кризис глобальной экономики и России». Так вот, причины. Кризис порожден сразу несколькими важными явлениями. Главное из них – это падение потребительского спроса на американском рынке и в странах Западной Европы. То есть страны, относящиеся к старым капиталистическим странам, к старым индустриально развитым странам, оказались в ситуации, когда производство из этих стран вынесено на периферию, а сами они остаются главными рынками сбыта. В ходе экономических кризисов 1970-х годов в старых индустриальных странах, к которым прежде всего относятся Соединенные Штаты и государства Западной Европы, произошло значительное падение доходов населения. Заработные платы снизились. Они продолжали снижаться на протяжении всех последних десятилетий. После того, как экономический кризис 70-х годов был преодолен, эта тенденция все равно оставалась важнейшей для развития мировой экономики. Производства выносились из этих стран в страны периферии, то есть так называемые государства третьего мира, а в странах первого мира оставались основные потребители. Эти страны были главными рынками сбыта. Такова была картина, сложившаяся в 80-е, 90-е и 2000-е годы. Если в американских семьях 50-х, 60-х годов многие женщины занимались домашним хозяйством и не работали, то в 80-е годы они пошли работать. Благодаря этому резкого падения семейных доходов не произошло. Вместе с тем, накопленные компаниями прибыли позволили удешевить кредит и распространить потребительское ипотечное кредитование. К началу нынешнего экономического кризиса оно стало столь массовым явлением, что распространилось даже и на страны периферии, в том числе и на Россию, где накануне кризиса мы наблюдали кредитный бум, когда многие люди брали кредиты, отдавать которые сейчас они не в состоянии, платить по которым они не могут. Постепенно, по мере распространения кредитования, обнаружилось противоречие. Доходы людей падали, а кредиты не могли дальше дешеветь, обеспечивая перекредитование, когда население покрывало старые кредиты за счет новых, более дешевых. И вот в этой ситуации разразился народный бунт Соединенных Штатов, когда многие семьи оказались неспособны платить по кредитам. Банки начали изымать жилье, и мировая экономика вплотную подошла к экономическому кризису. Здесь мы видим, что имело место не только перепроизводство товаров, но также падение потребления в странах, являющихся главными рынками сбыта на планете, а на Соединенные Штаты приходится порядка 40% мирового спроса. Вместе с тем мы столкнулись с ситуацией, когда компании израсходовали свои свободные средства в расчете на получение прибыли, но вместо получения этой прибыли они столкнулись с ситуацией, когда люди, которые должны обеспечивать эту прибыль, не могут платить по долгам. Народный дефолт в Соединенных Штатах повлек за собой биржевое падение и первые банкротства банков. Это были американские банки, а за ними последовали несколько европейских банков, тесно связанных с американским рынком. Мировая экономика вступила в кризис. В январе-феврале 2008 года произошли первые биржевые падения. Таким образом, причины кризиса состояли не только в перепроизводстве товаров, которые имеют место, но также и в перенакоплении капиталов и в падении потребления в странах, являющихся главными старыми рынками. Одновременно оказалось невозможно удешевить товары. Если в 80-е, 90-е, 2000-е годы компании постепенно переносили производство из стран с дешевой рабочей силой в страны с еще более дешевой рабочей силой, в результате чего огромное количество предприятий сосредоточилось в Китае, где рабочая сила была наиболее низкооплачиваемой. Дальше удешевить рабочую силу оказалось невозможно. та оплата труда, которая существовала на момент начала экономического кризиса, она представляла собой некий предел, дальше ниже которого опускаться уже нельзя, просто потому что физическое выживание людей делается невозможным при такой ничтожной оплате труда. Вот такая сумма факторов сыграла в один и тот же временной момент и привела к началу этого серьезного и большого экономического кризиса.
Вы уже немного коснулись в предыдущем ответе следующего вопроса, но все-таки, какова была мировая экономика накануне кризиса? Какое место в ней занимала Россия? И когда и где в мире сложилась эта система?
Сейчас очень много принято вспоминать о Великой депрессии в Соединенных Штатах, как раз касаясь сходства нынешнего кризиса с кризисом 1929-1933 годов, между тем, как для нашего кризиса гораздо большее значение имеет тот экономический кризис, что мировая экономика пережила в 1970-е годы. Если быть точным, то это не был один и тот же экономический кризис. Это была серия углубляющихся экономических кризисов, начало которым было положено в конце 60-х годов, а выход из которых начался только в 80-х годах, с 82 по 86 год в различных странах. В 70-е годы в мировой экономике имел место не просто кризис, но кризис, положивший конец всей кейнсианской системе регулирования. В результате победу одержала теория неолиберализма, свободных рынков, свободы торговли и свободы предпринимательства, а вовсе не теория государственного регулирования, государственного вмешательства и, что очень важно, политики развития внутренних рынков. Было объявлено о том, что предпринимательская активность является главной основой экономического роста, что государственные расходы по поддержанию внутреннего рынка, по социальным программам являются чрезмерными, пустыми, глупыми, ненужными тратами. И эти статьи стали сокращать. К власти пришли правые правительства и начала проводиться неолиберальная политика, которая пришла к нам в начале 90-х годов и которая остается с нами по сей день. И вот эта политика действительно смогла обеспечить экономический рост на протяжении трех десятилетий, с 80-е, 90-е и 2000-е годы. А причина этого стояла в том, что многие предприятия были вынесены в страны периферии, и, что очень важно, периферия начала использоваться капитализмом совершенно иначе. Она стала из сырьевой и аграрной периферии, периферии промышленной, а корпорации превратились в транснациональные корпорации и распространили свое влияние на огромные пространства. В значительной мере им помогла научно-техническая революция в информационной сфере, появление интернета, компьютеризация, распространение спутниковой связи и других форм коммуникации. Вот на таком фундаменте и складывалась современная экономика. Для стран периферии транснациональный капитал через свои институты предлагал определенные проекты развития, которые бы по возможности исключали государственные социальные расходы, препятствовали бы росту рабочего движения, но при этом создавали бы условия для активного прихода иностранного капитала и пребывания его в странах в состоянии наибольшего комфорта. Главное, что интересовало транснациональные корпорации, это дешевизна рабочей силы. Вот как раз на дешевой рабочей силе, а вовсе не на технологиях производства, основывался экономический рост. То есть три десятилетия мы наблюдали развитие информационных технологий, но мы не наблюдали в значительной мере развития технологий в сфере производства, в энергетике, а промышленность все более и более распространялась по планете. За эти три десятилетия мировая экономика очень сильно выросла. Она еще более стала индустриальной. А масса класса наемных работников невероятно увеличилась за это время. Буквально десятки миллионов людей, ранее занятых в традиционных сферах, являвшихся крестьянами, превратились в промышленных рабочих и окунулись в мир достаточно жестокой эксплуатации. И вот такая экономика, где потребители находятся в одном конце земного шара, а производство расположено в другой части мира, и вступило в кризис в 2008 году. И вступило она в кризис именно потому, что производство и потребление были отделены, рост производства обеспечивался за счет того, что сокращались затраты на рабочую силу, таким образом норма прибыли все-таки увеличивалась, в то время как цены на единицу товара снижались, а потребление также продолжало снижаться, но поддерживалось искусственно за счет кредитов. А кредиты, в свою очередь, брались из прибыли корпораций. Вот эта вот сложная система, она подошла к своему концу в 2007 году, и сейчас мы наблюдаем ее разрушение. Такой была мировая экономика накануне кризиса. Россия в этой системе не сразу, но обеспечила себе достаточно выгодное положение. Но если мы говорим о России, больших корпораций, потому потому что высокий спрос на сырье, особенно накануне кризиса, привел к росту цен на него, особенно к росту цен на нефть, и это обернулось для российских сырьевых монополий золотым периодом. И именно поэтому и им, и российскому государству так не хотелось верить в начало экономического кризиса, так хотелось верить, что Россия за счет своих резервов может спасти мировую экономику от любого спада, что мы хорошо помним из речей различных политиков высшего эшелона в начале 2008 года. Конечно, та экономика сырьевая, она оказалась очень уязвимой, и эта уязвимость была прочувствована нами еще в 2008 году, когда мировые цены на нефть, на металлы пошли вниз. Только в 2009 году наступило некоторое облегчение, началась стабилизация.
Как вы уже сказали, что в начале 2008 года, когда беда еще только маячила на горизонте, наши власти были уверены и уверяли нас, что в будущем России кризис не коснется. Тогда говорилось, что Россия может спасти всю мировую экономику. Почему же это все-таки не произошло? Почему кризис пришел в Россию, когда он был так не страшен?
То, во что больше всего хочется верить, как правило, является менее всего возможным. Я не думаю, что те люди, которые утверждали все эти вещи, они в них не верили. Они верили в эти вещи. Они верили в то, что Россия действительно является таким непотопляемым линкором экономического роста. Что Россия будет тихой гаванью во время бури мирового кризиса. Они верили, что российская экономика может расти, когда мировая экономика погружается в кризис. Они верили в то, что российские сырьевые корпорации могут выигрывать от мирового спада. Хотя я не представляю себе, как это в принципе возможно таким образом рассуждать. Но тем не менее, такие рассуждения были, в это верили и это говорили. И в то же самое время люди верили в то, что Россия станет мировым финансовым центром. На полном серьезе обсуждались проекты строительства невероятных размеров зданий для этих учреждений России как мирового финансового центра или одного из таких центров. Во все это верилось. И за все это пришлось достаточно дорого платить, потому что кризис оказался неожиданным. Он пришел в Россию в тот момент, когда власти были убеждены в том, что ничего им не угрожает. Вот эта вот уверенность, распространенная на население, она довольно дорого обошлась, но самое главное, что она произвела, она уничтожила иллюзии. Россия до кризиса и Россия настоящая – это две страны достаточно отличные друг от друга. В России до кризиса население верило в то, что экономические условия будут улучшаться, доходы расти. Молодежь была убеждена в том, что такие или иные рабочие места будут найдены, и что со временем люди встроятся в систему. И в принципе не стоит думать о политике, а нужно стремиться к элементарному личному обустройству, потому что все хорошо и будет еще лучше. Сейчас подобные мысли кажутся по меньшей мере наивными уже для очень многих россиян. Пройдет еще год, и они превратятся с точки зрения даже обывательского восприятия в абсолютную нелепость. Но тем не менее люди так думали, и подобным образом думали и наверху, и внизу. Россия оказалась очень уязвимой для кризиса именно из-за своей сырьевой ориентации. И ей предстоит еще за эту ориентацию неоднократно расплачиваться, поскольку мы страна, не строящая свою экономику на высоких технологиях, на образовании, на повышение культурного уровня населения и на внутреннем рынке. Россия – страна с внутренним рынком, о котором никто, в принципе, не желает заботиться. То есть государству не интересно улучшение материального положения населения. И это вполне естественно, потому что государство, прежде всего, представляет интересы сырьевых монополий, но не представляет интересы даже всего класса собственников. Это было бы, подобное представление было бы неверным. Оно представляет, прежде всего, интересы конкретной группы самых крупных компаний. В их числе первым номером стоит «Газпром», и следя за событиями в последние 2-3 года, любой человек мог убедиться в том, как жестко и последовательно действуют российские власти, защищая интересы этой компании. Это естественно, это логично. Но вот точно так же естественно и логично, что в условиях экономического кризиса в мире будет падать потребление сырья. И оно падает. И несмотря на то, что 2010 год кажется будет не таким страшным, как 2008, в чем я не уверен. А 2009 год мы прожили в условиях финансовой стабилизации, то есть не быстрого падения экономики. Вот несмотря на все это, Россию ждут очень сложные времена, поскольку цены на нефть, на газ, на металлы, они упадут. И упадут они по той причине, что потребление их упадет, и упадет еще достаточно значительно, поскольку пика кризис еще не достиг.
Если кратко, то какие этапы на сегодняшний момент прошел мир и наша страна в процессе развития кризиса?
Можно отследить несколько стадий кризиса. Первая из них для мировой экономики началась в 2008 году в январе. В январе, феврале, в марте, когда произошли первые биржевые падения, обнаружился кризис ликвидности, то есть банки столкнулись с нехваткой платежных средств. В России эту проблему решали с помощью предоставления банкам средств из пенсионного фонда, где деньги были размещены на их счетах, и, как тогда казалось правительству, подобный шаг решал навсегда проблему с дефицитом ликвидности у банков. Но дело в том, что дефицит ликвидности, нехватка платежных средств у банков возникала из проблем в экономике, поскольку уже тогда, в начале 2008 года, деньги начинали переставать обращаться с прежней регулярностью. Они легко уходили, но плохо возвращались. Именно поэтому банки сталкивались с ситуацией, когда им постоянно не достает денег. И с этой проблемой они шли к государству. И государство, конечно, помогало крупнейшим банкам. Второй этап являлся, в принципе, первым периодом стабилизации. После первых биржевых падений, после того, как обнаружился дефицит ликвидности у банков, то есть проблемы проявились в финансовом секторе мировой экономики, наступила стабилизация, которая была достигнута благодаря тому, что правительства стран мира предоставили финансовому сектору первую помощь. Эта первая помощь была весьма еще незначительной. Она не достигала еще теперешних 5 триллионов долларов. Однако очень скоро, примерно с мая 2008 года, обнаружились рецидивы кризиса, который, казалось, был преодолен. Тогда его называли банковским или еще пока редко финансовым кризисом. Чуть позже его станут называть финансовым кризисом, и уже только теперь, и то далеко не все экономисты признают его экономическим кризисом, то есть поражающим все мировое хозяйство, а не только какую-то его отдельную сферу, будь то банковская сфера или сфера потребительских товаров. Так вот, где-то в конце весны 2008 года начались проявляться биржевые рецидивы, так их назовем. Начались новые падения на фондовом рынке. И эти падения были сигналом того, что в мировой экономике негативные процессы пошли вглубь. То есть обнаружилась остановка экономического роста. Остановился рост промышленности. В России это было официально признано где-то в середине лета. Тогда этот странный феномен, в кавычках, объясняли разными причинами. Конфликтами с Грузией, неудачно резкими речами главы правительства или тем, что футбольный матч так повлиял на трудоспособность населения, что люди перестали работать с прежними усилиями. Все эти объяснения являлись нелепыми. Причины были в том, что уже к лету 2008 года обнаружилось снижение мирового спроса, достаточно значительное для того, чтобы повлечь за собой остановку роста производства. И эти проблемы касались не только Соединенных Штатов или Европейского Союза, где эти процессы шли с опозданием, с отставанием от Соединенных Штатов. Они также касались и России. И вот летом произошла остановка экономического роста, которая была, собственно, признана официально. А с осени 2008, примерно по конец зимы 2009 года в мировой экономике, и мы это видели в России, развернулось быстрое падение. Падение шло как на фондовых рынках, так и в сфере промышленного производства, потребления, спроса на жилищном рынке, то есть буквально по всем направлениям. Это то, что принято называть первой волной кризиса. Поскольку в России принято считать начало экономического кризиса не с конца 2007-го, начало 2008 года, а с осени 2008 года. В 2009 году государства стали активно выделять финансовую помощь большому бизнесу и смогли добиться финансовой стабилизации, на волне которой мы сейчас и находимся.
То есть сейчас мы находимся на стадии финансовой стабилизации, это верно?
Да, сейчас мы по-прежнему находимся на стадии финансовой стабилизации. То резкое падение цен на сырье, которое произошло на протяжении осени 2008 года, оно не только остановилось, но по ценовым показателям сырье вернулось в значительной мере на прежний уровень. Мы видим, что нефть колеблется в районе 70-75 долларов за баррель, то, конечно, означает, что она все равно стоит вдвое дешевле, чем на пике своей стоимости летом 2008 года, но, тем не менее, она стоит не 40, не 50 долларов за баррель, она значительно дороже, и это облегчает положение российских сырьевых монополий и вселяет некие иллюзии, особенно в свете оптимистических речей Барака Обамы и других лидеров стран.
А что же сделано для преодоления кризиса в России и в мире, и каков эффект антикризисных мер?
Для преодоления кризиса на самом деле не сделано ничего. Но для того, чтобы заморозить ситуацию, сделано очень много. И здесь можно описывать различные пути и механизмы, но это ничего не даст. А самое главное, суть состоит в том, что деньги предоставляются крупным компаниям. Государство, видя, что большой бизнес сталкивается с проблемами, главная причина которых в послаблении конечного потребителя, в падении спроса, вот государство идет на предоставление корпорациям финансовой помощи, как временной, так и постоянной. В общей сложности в мировом масштабе выделено на поддержание финансового положения крупнейших компаний по разным оценкам от 5 до 10 триллионов долларов. Это достаточно большие средства, и эти средства были выделены в значительной мере в течение 2009 года. И именно за счет этих денег мы сегодня находимся в состоянии финансовой стабилизации. И именно за счет этих средств цены на нефть поднялись повторно, то есть имеют место спекуляции на нефтяном рынке. Не продолжается в ускоренном темпе увольнение, хотя налицо большие проблемы у малых и средних компаний. И кризис, кажется, прошел в самую тяжелую фазу. Это все весьма обманчиво, поскольку наиболее острые проблемы временно сняты за счет финансовой накачки крупнейших компаний.
Так что же нас ожидает впереди?
Впереди у нас только одно – это окончание стабилизации. Можно сейчас спорить о сроках, когда это произойдет, поскольку это очень сложно назвать этот срок. Стабилизация может прерваться через месяц, а может продлиться еще полгода и более. Все зависит от того, на какие еще усилия пойдут государства для поддержания как раз этой ситуации стабильности. Но то, что большой бизнес достаточно объективно сейчас оценивает ситуацию, на мой взгляд, бесспорно. Активно идут пропагандистские выступления, потому что иначе это не назовешь, неких аналитиков, чиновников, убеждающие людей активно вкладываться в акции, поскольку фондовый рынок растет и будет расти, и все будет развиваться только в направлении улучшений, или точно такие же убеждения покупать сейчас недвижимость, чтобы падение на рынке недвижимости закончилось, и что теперь рынок недвижимости будет расти, если вы хотите приобрести жилье, лучше сделать это сейчас, какими бы ни были ваши мотивы. Все это, конечно, игра. Но ситуации, когда она закончится, мы не можем точно определить, поскольку государство способно все-таки в случае начала быстрого падения вновь выделить какие-то средства, финансовые ресурсы государства еще не исчерпаны, и действия правительств являются достаточно слаженными не потому, что они хорошо согласованы, потому что они являются идейно общими, поскольку практически все правительства на планете являются правительствами, исповедующими неолиберализм, то есть считающими, что все беды в экономике от чрезмерных доходов населения, именно по этой причине проводятся девальвации, и государство не препятствует снижению заработных плат, хотя все это в действительности является мощным фактором, углубляющим кризис. И то, что в России в последних 4 месяцев произошло снижение темпов инфляции практически до нулевого уровня по многим показателям, говорит не о том, что правительство добилось серьезных успехов в борьбе с инфляцией, а о том, что до такой степени упал потребительский спрос, что рост цен в российской экономике приостановился. Идут распродажи, и все это является плохим предвестником для экономики, поскольку если конечный потребитель вынужден все больше и больше экономить, все меньше и меньше потреблять, то производство, а за ним финансовая и кредитная сфера, неизбежно столкнутся с проблемами. Причина которых для них, как вот условно, это падение прибыли. А падение прибыли, естественно, вытекает из сокращения продаж.
И, наверное, последний вопрос. Каковой будет экономика после кризиса? Можно ли ожидать отход от политики неолиберализма, возвращение, может быть, к кейнсианству, может быть, политики протекционизма?
Это вопрос достаточно интересный. Тем более, что вполне очевидно, старая неолиберальная экономика больше не является эффективной, и все ее институты и системы, и все ее механизмы поддерживаются искусственно. Государство предоставляя деньги компаниям, для которых прежняя их экономическая деятельность потеряла, по сути, всякий смысл. А источником их прибыли становится казна. Поэтому можно говорить о том, что старая система не функционирует. И то, что попытки традиционными антикризисными методами вернуть ее к жизни не срабатывают, свидетельствуют также о том, что эта система к жизни не вернется. И старая неолиберальная система, когда главные рынки сбыта расположены в Соединенных Штатах, в Западной Европе, а производство вынесено в другие страны, где крайне низкими являются потребительские возможности населения, вся эта система не сможет функционировать в будущем. Она будет выглядеть иначе. Мы возвращаемся к протекционизму, возвращаемся по инициативе неолиберальных правительств, которые не переставая продолжают говорить о том, что они являются правительствами, поддерживающими свободный рынок, свободную торговлю, но при этом они вынуждены проводить протекционистскую политику. И они будут вынуждены проводить ее и дальше. Эта политика пришла надолго. И те, кто думают, что через некоторое время она будет отменена, они заблуждаются. Вместе с тем мы увидим в процессе борьбы с кризисом, когда она начнется, конечно, создание новых больших рынков и образование новых денежных систем. Доллар на мировой арене свое значение потеряет. Он останется важной валютой, возможно, если не будет заменен новой валютой, но в мире появятся и другие расчетные единицы. И их значение будет намного более серьезным, нежели значение национальных денежных единиц, таких как рубль, например. С другой стороны, можно сказать, что эпоха глобализации закончилась. И это очень важный момент в истории, потому что это окончание не единственной глобализации, а очередной глобализации. Потому что мировая экономика переживала несколько глобализаций. Чем, если не глобализацией, был период конца 19 века, когда после тяжелейшего экономического кризиса 1970-х годов развернулась колониальная экспансия. И мировая экономика расширилась и стала более открытой, чем прежде. В то же время, чем, если не глобализацией, были другие периоды, начиная с периода открытия новых континентов после путешествий Колумба. Сегодня мы подводим черту под очередной глобализацией. Ее признаки, они достаточно нами сегодня проговорены. Но дело в том, что будущая система вовсе не будет иметь те недостатки, которые ей пытаются приписать либеральные критики. Например, отнюдь не факт, что люди по-прежнему не смогут свободно перемещаться по планете, как это было на протяжении 3 последних десятилетий. Когда таможенные барьеры снимались, между тем, как барьеры для миграции становились все более жесткими, и преодолеть бюрократические препоны людям делалось все труднее. Капиталы и товары обращались свободно, но для человека переезд из страны в страну был связан с огромными бюрократическими трудностями, и его могли в нее и не пустить. Такой была глобализация. Разумеется, либералы могли говорить сколько угодно о том, что это временные проблемы, что они со временем будут сняты. Но было ясно, что эти проблемы делаются все больше на протяжении того, как глобализация идет от успеха к успеху, а корпорации точно так же движутся от победы к победе. И вот сейчас этот период подходит к концу. Я думаю, что нас ждет укрупнение экономик, когда страны будут объединяться друг с другом и создавать более крупные национальные рынки. Вместе с протекционизмом будет вводиться политика поддержания национального производства и национального потребления. Национального не в узких рамках, а в рамках расширяющихся экономик. Как это неоднократно было прежде, когда в 19 веке, например, из множества государств Германии образовалась единая Германия с единым рынком, с единой правовой системой. Или когда в ходе Французской революции были ликвидированы внутренние таможни и различные местные акты, ограничивающие возможность движения капиталов, населения, была ликвидирована королевская паспортная система. То есть появился единый рынок. Единый рынок не только для товаров и капиталов, но и для рабочей силы, то есть для людей, что означает свободу выбора места проживания, свободу передвижения. Чего, если говорить о России, у нас пока, по большому счету, не достает. Другой момент будущего – это энергетика. Но об этом, я думаю, мы сможем поговорить в следующей программе, поскольку вопрос достаточно сложный.
Ну что ж, тогда на окончании эпохи глобализации мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. До свидания, Василь, и спасибо за обстоятельное интервью.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.